Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» беседы Виталия Ярового о поэтическом творчестве Игоря Меломеда. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Как мы говорили в предыдущих наших передачах, существовал некий антагонизм – философия и христианство. Каждый философ решал эту проблему для себя по-своему. В прошлый раз мы говорили о Клименте Александрийском, который был миссионером и который склонялся к гармонии философии и христианства. А сегодня мы поговорим о Тертуллиане, который является собой противоположность Клименту Александрийскому. Давайте разберем учение Тертуллиана и по традиции начнем с его жизни. А что нам известно о жизни Тертуллиана?
Тертуллиан происходил из города Карфагена, знаменитого города, известного еще со времен ранней Римской империи, располагавшейся на севере Африки. Тертуллиан родился где-то около 160 года в языческой семье. Родители Тертуллиана были язычниками, и поэтому с детства Тертуллиан, разумеется, ничего о христианстве не слышал. Шел по обычному пути, стремился получить образование. Кстати, образование он получил весьма хорошее. Известно, что он был хорошим юристом. Скажем, даже император Юстиниан ссылается в своих работах на некоторые юридические высказывания некоего Тертуллиана. И большинство специалистов считают, что император Юстиниан имел в виду именно того Тертуллиана, о котором мы с вами сегодня и будем говорить. Но в возрасте около 30 лет с Тертуллианом происходит, что называется, духовное обращение. Он узнает о христианстве, становится христианином. и настолько ревностным христианином, что всю свою последующую жизнь он ведет искреннюю и последовательную борьбу с язычеством и со всеми проявлениями язычества, в том числе и с древнегреческой и древнеримской философией.
Ну, это несколько такое неофитство, по-моему, когда человек обращается ко Христу и зачеркивает весь свой предыдущий опыт, всю свою предыдущую жизнь подвергает сомнению.
Возможно. Ну, как правило, мы говорим о неофитах в плане их первых лет после обращения. Тертуллиан же всю свою последующую жизнь был таким, если угодно, неофитом. Но я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, свойство неофита – это какая-то духовная устремленность, стремление действительно порвать со своей прошлой жизнью, такое понимание ошибочности и греховности той жизни, в которой человек жил.
Ну и еще горячность.
Разумеется, безусловно, без этого представить себе неофита невозможно. Правда, вот эта горячность Тертуллиана, она действительно присутствует во всех его трактатах, и она же, можно сказать, сыграла с ним злую шутку. Потому что впоследствии Тертуллиан разочаровался и в христианской церкви, и примкнул к ереси монтанизма, которая утверждала, что спасение возможно вне церкви. Главное – это внутренний настрой, индивидуальная молитва человека.
Интересно, конечно, потому что у нас в первые века ассоциируется с такой твердостью в христианской вере, верностью церкви. И здесь мы видим, что в первые века уже есть некоторое отступление от Христа, от веры православной и стремление обособиться, найти свой путь ко Христу.
Вы знаете, я думаю, что это некоторое обобщение, которое, наверное, не стоит делать. Почему я так считаю? Ведь о жизни ранних христиан мы знаем весьма мало. И знаем о них только лишь по именам великих богословов, великих подвижников, которые действительно были верными чадами христианской церкви. А о том, что думали люди, не оставшиеся в памяти человечества, мы часто не знаем. Тертуллиан является собой пример в некотором роде удивительный. С одной стороны, это человек, оказавший огромное влияние на христианское богословие, особенно на западное католическое богословие, латинское богословие. И поэтому представить себе даже современное католическое богословие без имени Тертуллиана невозможно. А с другой стороны, Тертуллиан – это не причисленный к лику святых подвижник.
Ну да, ведь он впал в ересь.
Да, безусловно, он впал в ересь, он еретик. И более того, он и в монтанизме разочаровался в последние годы. Он создает свою собственную ересь. Это вполне логично, потому что монтанизм – это тоже как бы маленькая церковь, противопоставившая себя большой церкви. А Тертуллиан, уверенный, что Дух Божий дышит где хочет, и каждый человек является образом Божиим, то зачем ему нужна церковь, большая или маленькая?
Сейчас, прослеживая судьбу Тертуллиана, мы четко видим, что, уклоняясь от Христа и уходя в какое-то учение, человек все равно на этом не останавливается и все больше и больше отпадает. И, как мы уже сказали в начале нашей передачи, Тертуллиан считал, что философия абсолютно чужда христианству.
При этом Тертуллиан очень хорошо знал философию. И в его работах, достаточно многочисленных работах, это знание видно, что называется, невооруженным глазом. Он часто цитирует античных философов, он читал Платона, Аристотеля, стоиков, эпикурейцев. Может быть, читал не только их, но и о них. Он достаточно хорошо знает философию.
То есть он грамотно отрицает, как юрист. Зная, отрицает, а не априори утверждает то, чего не знает.
Здесь сложно ответить. Часто у меня создается впечатление, что Тертуллиан знает, но не до конца понимает философию. Он воспринимает ее внешне. Понимаете, мы уже столкнулись с позицией, высказываемой несколько ранее Татианом и Устином философом, которые утверждали, что главный недостаток античной философии – это ее многообразие различных систем. Истина может быть только одна. И поэтому, когда человек сталкивается с тем, что о чем-то существует много разных мнений, то у него тут же наступает внешнее какое-то неприятие. А зачем все это изучать?
Ну и многих современников это также отталкивает от философии.
Безусловно, это вековечная проблема философии. Многообразие философских систем. Истина одна, наука одна, скажет современный человек, и будет изучать науку с пренебрежением, глядя на философию. Вы совершенно правильно отмечаете современность этой мысли. Примерно так же мыслили и ранние христиане, для которых истина, возвещенная Христом, была настолько очевидной и безусловной, что изучать то, что было высказано раньше, это так же, как примерно современный человек мыслит, зачем изучать физику по учебникам XIV века, когда сейчас 21 век.
Еще к тому же надо учесть ту особенность, немаловажную, что все-таки это была языческая философия. Это были язычники, которые искали путь истины.
И поэтому Тертуллиан и отбрасывает философию. Он видит в ней часто то, что он называет причиной для появления ересей. И поэтому он отрицает любую философию. Философия человеку не нужна. Потому что философия – это какой-то излишний интеллектуализм. Истина, возвещенная миру Христом, проста и понятна. Понятна любому человеку. Для ее понимания не нужно быть ни философом, ни ученым-богословом. Потому что иначе тогда непонятен вообще смысл того, зачем пришел Христос на землю. Ведь Он пришел спасти всякого человека, грамотного и безграмотного, философа и простого крестьянина.
Нет здесь в этом лукавства некоторого, потому что ведь сам-то Тертуллиан был очень образованным человеком. Он же не может отрицать свое знание, он не может его вычеркнуть, как он не пытается это сделать, но тем не менее это же невозможно.
Ну, почему невозможно? Тертуллиан понимает, по всей видимости, ошибочность того пути, по которому он шел в молодости. Оказывается, что изучение философии, права и всего остального, чем он занимался в те годы, когда он не был христианином, мешало ему. А когда он узнал Христа, он понял, что все это не нужно. Для спасения не нужно знать ни философию, ни юридические принципы, ни какие другие науки. И, как пишет Тертуллиан, указание на это есть в самом Священном Писании. Ведь не случайно, пишет он, Христос в качестве своих учеников взял самых простых людей, безграмотных, могли бы сказать, людей, рыбаков, мытарей, не богословов, не книжников, не фарисеев, которые могли бы грамотно понять, объяснить, написать, изложить, а людей, которые воспринимали слова Христа только сердцем. Не путем научного осмысления, а сердцем и простой верой. Вот этого достаточно. Это то, что необходимо для человека, для того, чтобы принять Христа всем сердцем. И этого достаточно. А если человек начинает умствовать, то он только исказит учение Христа.
То есть Тертуллиан утверждает, что Господь избрал апостолов среди рыбаков и простых людей, чтобы они не исказили его учение своими мудрствованиями.
И это, безусловно, тоже правильно, чтобы ученики Христа, апостолы, могли передать Его слова дословно, передавая дух истины Христа, а не излагая Его при помощи каких-то надуманных, логических, диалектических, софистических ухищрений.
Ну, Виктор Петрович, вот все-таки возникает такой вопрос. Мы говорим, что Тертуллиан получил замечательное образование. Но ведь не может быть, что оно совершенно им было нивелировано, что оно совершенно было им отвергнуто и никак не проявлялось.
Разумеется, это не могло не проявиться, но я думаю, что это проявляется все же не в области философских вопросов, а в области богословия. Тертуллиан – это действительно человек, который оказал огромное влияние на богословский язык Западной католической церкви. И не только язык. Хотя достаточно сказать, что формирование латинской богословской терминологии – это действительно во многом заслуга Тертуллиана.
Неудивительно, все-таки юрист.
Да, но вот как юрист Тертуллиан проявил себя гораздо больше в формировании учения о спасении. Знаменитая юридическая теория спасения, которую приписывают Ансельму Кентерберийскому, святому католической церкви, жившему в XI веке, на самом деле ведет свои основы именно к Тертуллиану. Такие термины, как «заслуга», «воздаяние», «возмездие» – это термины из лексикона Тертуллиана. Безусловно, он использует свой багаж юриста для создания догматического богословия, для создания теории спасения. Я думаю, что Тертуллиан – это типичный римлянин. Мы должны еще раз вспомнить об отличии между римским менталитетом и греческим. Римляне, начиная где-то уже со второго века до Рождества Христова, когда они ознакомились с греческой ученостью, они прекрасно понимали, что философия – это удел греков. А римляне могут в лучшем случае знакомиться с этой философией и ее пропагандировать. Именно этим занимались такие римские философы, как Сенека, Марк Аврелий, Тит Лукреций Кар, Цицерон и так далее. Но многие римляне, гораздо более далекие от философии, относились к философии не так, как Марк Аврелий или Цицерон, относились снисходительно. Это удел людей недалеких. Вот мы, римляне, самая великая в мире нация, у которой самая мощная в мире армия, потому что мы не философствуем, а наше государство самое прочное, потому что у нас есть римское право, самое правильное право во всем мире. И мне кажется, что Тертуллиан в этом плане принадлежит римскому менталитету. Вот эта гордость за римское право, которое он знает, и аналогов, которому в мире нет, и право может быть только или правильным, или неправильным, только истинным или ошибочным, и тогда государство не устоит. Вот эта мысль Тертуллиана, она находит его продолжение и в христианской церкви.
Ну да, как католицизм и православие.
Да, церковь – это тоже организация. И человек тоже должен жить в ней по определенного рода законам. И когда Бог спасает человека, то Он спасает его тоже по определенного рода его поступкам. За хорошие дела награждается Царствием Божьим, за плохие ему даются вечные мучения. Так и напрашивается аналогия, а чем это отличается от римского права, где за преступление дается наказание, а за подвиг на войне дается медаль. Поэтому здесь Тертуллиан себе не противоречит. Он просто берет из того багажа, который у него был, до его обращения, то, что может быть полезно для христианства. А то, что вредно, то, что уводит от истины, то должно быть выброшено без всякого сожаления. От истины уводит ошибка. Ошибки, точнее. Истина одна, ошибок много. Христос один, философов много. Евангелие одно, философских учений множество.
Тем более эти самые философы и не знали, что есть истина. Они же искали ее, но никто же ее в полноте не достиг.
Хорошо, если искали. Но ведь, найдя свою маленькую истину, они упорствовали и говорили, что вот моя истина – это и есть самая истинная истина, а все остальные – это глупцы и невежды, ничего не понимают. Вот это, прежде всего, возмущает Тертуллиана. Это ограниченность философии, это ее гордыня, это ее претензии на познание полноты истины. Хотя полнота истины во Христе, и она понятна любому человеку. Не нужно читать сложнейшие трактаты Аристотеля, не нужно читать непонятные рассуждения его метафизики. Достаточно прочитать понятные слова Христа.
В этом он совершенно согласен с апостолом Павлом, который сказал в послании к Колоссянам, что «берегитесь, братья, философия».
И Тертуллиан любит цитировать эту фразу, как пишет апостол Павел: «Бойтесь, братья, как бы кто не увлек вас какой-нибудь философией, по стихиям мира сего, по преданию человеческому, а не по Христу». Вот мысль, которая движет Тертуллианом. Только мысль по Христу может спасти человека, а не какие-то философские измышления. Поэтому философия противоположна христианству. Противоположна как та мысль, которая ведет в сторону от Христа. А в сторону от Христа ведет ересь. Поэтому философия – это мать всех ересей. Тертуллиан об этом пишет неоднократно. И здесь можно даже зачитать достаточно пространную цитату из самого Тертуллиана. В работе, которая так и называется, «О прескрипции против еретиков», Тертуллиан пишет: «Немудрое мира избрал он, то есть Христос, для посрамления даже самой философии. Как раз от философии сами-то ереси и получают подстрекательство. Отсюда эоны, какие-то неопределенные формы и троичность человека у Валентина».
Это гностик.
Да, был он платоник, продолжает Тертуллиан. Отсюда и Маркионов бог, который лучше из-за безмятежности своей. Этот пришел от стоиков. А эпикурейцы особенно настаивают на мнении, что душа погибает. И все философы сходны в том, чтобы отрицать воскресение плоти. А где материя уравнивается с Богом, там учение Зенона, имеется в виду, конечно, Зенон стоик. Где речь идет об огненном Боге, там выступает Гераклит. Жалкий Аристотель, он сочинил для них диалектику, искусство строить и разрушать, притворную в суждениях, изворотливую в посылках, недалекую в доказательствах, деятельную в пререканиях, тягостную даже для самой себя, трактующую обо всем, но так ничего и не выясняющую.
Ну, он, конечно, здесь никого не пощадил, и по Аристотелю тоже прошелся. Ну, понятно, что Аристотель писал достаточно сложно, особенно если взять его логические трактаты.
Давайте пока мы не будем делать выводов и обвинять Тертуллиана в том, что он не понял якобы Аристотеля. Я думаю, что в своей логике он весьма последователен. Ведь давайте попробуем посмотреть на античную философию глазами Тертуллиана. И многие, кстати, положения Тертуллиана мы встретим и у восточных отцов церкви, которые упрекали Аристотеля за то, что его Бог – это мыслящий себя некий ум, который ничего не знает, что делается в нашем мире. Какое спасение может быть от этого Бога? Действительно, написал трактаты сложнейшим языком, а смысл? Где вечная жизнь, когда душа умирает по Аристотелю? Где надежда на божественное спасение, когда Бог замкнулся в своей мудрости и ничего не хочет знать, и не может знать ничего, помимо себя самого? Поэтому Тертуллиан и восхищается христианством, и недоумевает, а зачем нужна такая философия античная? Она кажется мудрой, она излагает всякие ухищрения, софистические рассуждения. Но к чему она приведет? В чем ее польза, смысл? Да ни в чем. Поэтому давайте пока попытаемся понять самого Тертуллиана. Иначе мы не поймем и причин, по которым Тертуллиан стал, с одной стороны, великим человеком, великим богословом, а с другой стороны, отвергнутым церковью, непричисленным к лику святых, ушедшим в ересь. А без понимания мысли самого философа мы никуда не продвинемся. Но вернемся к тому осуждению философии, которое предпринимает Тертуллиан в работе о прескрипции против еретиков. Закончив такое краткое осуждение каждой из философских школ, Тертуллиан делает некоторое эмоциональное обобщение. Он пишет: «Итак, что Афины и Иерусалиму? Что Академия Церкви? Что еретики христианам? Наше установление с портика Соломонова, а он и сам передавал, что Господа должно искать в простоте сердца. Да запомнят это все, кто хотел сделать христианство и стоическим, и платоническим, и диалектическим. В любознательности нам нет нужды после Иисуса Христа, а в поисках истины после Евангелия».
Но здесь надо обратить внимание, что Академия – это знаменитая Академия Платона?
Да, а тех, кто хотел сделать христианство диалектическим, здесь также имеется в виду искусство рассуждения, которое дал нам Аристотель.
Здесь, конечно, виден оратор и адвокат.
Но, безусловно, Тертуллиан, мы уже об этом говорили, свою профессию юриста он, наверное, никогда не мог забыть и оставить. Кстати говоря, вот эта мысль Тертуллиана – такое противопоставление христианства и философии, как Иерусалима и Афин, очень популярна в последующей философии. И такая личность, знаменитый русский философ Лев Шестов, одну из своих работ так и озаглавил: «Афины и Иерусалим».
Но это же 20 век.
Да, это начало 20 века. Кстати говоря, сам Лев Шестов по духу своему был очень близок к тертуллиановскому такому вот осуждению излишнего интеллектуализма.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о Тертуллиане. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об интереснейшем поэте, хотя и малоизвестном мне литературных кругов, мастере формы, русском традиционалисте, но притом иудее, не только по происхождению, но и по духу. Почему я уже сейчас акцентирую эти не очень желательные для меня самого моменты, слушатель узнает несколько позже. Пока же я хотел бы познакомить с несколькими фактами поэтической биографии сегодняшнего героя, чтобы затем непосредственно перейти к творчеству, большим почитателем которого я являюсь, хотя интонация и внутренний строй его мне чужды. Тем не менее, не могу представить себе маломальски смыслящего в поэзии человека, который не отдал бы должное и литературному мастерству, и чувству, и смысловой наполненности стихов сегодняшнего героя. Меламед вообще единственный, может быть, из своего поколения, нашего поколения, ибо к нему принадлежу и я, который может быть назван гением, но не в смысле литературоведческом или обывательском, что, впрочем, зачастую одно и то же, а в первоначальном, древнем. Открываем словарь Владимира Даля, читаем. «Гений – незримый, бесплотный дух, добрый или злой. Дух – покровитель человека, добрый или злой». Это основное значение слова. Отбросив определение «злой», чуждое натуре Меламеда, и добавив определение «чей именно покровитель», мы получаем почти стопроцентное попадание в смысл термина, в чем слушатель, как я надеюсь, еще убедится по ходу передачи. Но натура Меламеда соответствует и второму, более позднему смыслу этого термина, который тоже приводит Даль. Читаем. Самобытный творческий дар в человеке, высший творческий ум, созидательная способность, высокий природный дар, дарование, самобытность изобретательного ума. Конец цитаты. Естественно, довольно многие из отмеченного поколения, в том числе и близко мне знакомые, тоже наделены той или иной чертой из этого перечисленного ряда. Но вот чтоб всеми в совокупности, кроме Меламеда, никого не могу припомнить. Говорить о поэтике Меламеда одновременно и легко, и сложно. Легко, потому что он сам предваряет свои поэтические тексты основательнейшими теоретическими изложениями, которые, замечу в скобках, у многих поэтов друг другу зачастую противоречат. Но вот у Меламеда этого противоречия нет и в помине. Он поэт вообще на редкость цельный, в особенности на фоне поэзии наших дней. Что я и попробую показать далее. Но именно отсюда, из этой цельности, монументальной, так и хочется сказать, но не скажу, так как именно монументальности в дурном смысле этого слова у Меламеда как раз и нет. Так вот, из-за цельности проистекает и определенная сложность, ибо она сочетается с, пожалуй, в общем-то и не противоречащей ей текучестью, весьма плавной и разнообразной, и по направлению течения, и по создающимся формам. В чертах, так сказать, стиля, что неоднократно замечалось и до меня, у Меламеда можно обнаружить много общего с поэтами золотого века русской поэзии и серебряного, например, Анинского, очевидная связь с которым Меламеда упущена, впрочем, критиками, и в особенности с их продолжателем Арсением Тарковским, памяти которого Меламед посвятил замечательное стихотворение. Посему на этом аспекте я останавливаться не буду». Тем более, что внимательный читатель не может на это не обратить внимания. Я же отмечу то, что, как мне кажется, прошло мимо внимания моих предшественников. Дело касается мировосприятия, которое у Меламеда родственно не с русскими поэтами, но с русским прозаиком, а именно с Федором Достоевским. Приведу заключительное стихотворение из трехчастного цикла «В черном раю». где, на мой взгляд, свойство это выражено наиболее явно. Оно прямо-таки бросается в глаза. Там, в детстве, она застревает в дверях с походкой нескладной и шаткой, с рыдающим смехом, с рукой в волдырях, под мокрой зеленой перчаткой. Там скоро мне 5, ей 14, но мы как однолетки играем, и пес наш дворовый, истлевший давно, за нею кидается с лаем. Там гости за скудным столом говорят и пьют невеселую водку. Я вижу, как теплой струей лимонад течет по ее подбородку, и как ее кутают в страшный платок, и шепчут о ней: «Извините, но если не все еще в страшный клубок, незримые смотаны нити, и если иная нам жизнь суждена, в земном нашем облике, разве пречистому взору предстанет она в блаженном своем безобразии? Я верю, дитя, среди этих высот, за то, что была ты безгрешной, твоя красота расцветет и спасет нас всех для отчизны нездешней. Но яростный ветр не доносит сюда, какую не выплатил дань я. Не скрежет возмездия, ни трубы суда, ни тяжкий глагол оправдания. Здесь только терзая мой немощный слух, за окнами поезд грохочет, и бьется во тьме непрекаянный дух, и плачет, и дышит, где хочет». Все это, в особенности добавив еще и обращение Меломеда в православие, в рамках которого проявились некоторые новые его черты как поэта, острое сочувствие страждущему человеку, глубокое понимание его боли, даже, быть может, через стихи впущение ее в себя, длительное его пребывание в больнице с тяжелейшей болезнью, еще более посодействовавшее углублению в эту сторону его поэтики, все это, взятое в совокупности, позволяет выделить ее из числа многих других. Сродственность же с Достоевским, тончайшая на грани болезненности сопереживания униженным и оскорбленным, совершенно лишенная суровой мужественности, именно суровой, хочу подчеркнуть, так как мужественность и у Меломеда, и у Достоевского присутствует, но непропорционально с ней существует также и категория страха Божьего, столь характерного для стихов Меломеда второй половины творчества, а также некоторые другие черты, о которых я скажу позже, позволяют причислить его мировосприятие к тому виду православия, к которому Константин Леонтьев со свойственной ему жесткой прямотой применил определение «розовое», и которое, оговорюсь, в моем применении его к творчеству Меломеда я не буду вкладывать какого бы то ни было отрицательного и тем более негативного оттенка. В чем, собственно, разница между розовым христианином-человеколюбцем и питающим очень мало иллюзий относительно духовного спасения, как своего собственного, так и окружающих людей, сурового византийца? В том, что первый пребывает в непоколебимой уверенности насчет спасения в той или иной мере симпатичных ему людей, что буквально в любой момент проживаемой им жизни любой человек достоин Царствия Божия. Второй, что на любом отрезке, отведенного ему и другим жизненного пути, они его недостойны. Отсюда, по-моему, натянутая как тетива, напряженная устремленность в сторону вечности второго и некоторая довольно частая сентиментальная расслабленность, направленная в сторону земных реалий первого. Напомню, что наиболее типичным представителем этого направления Леонтьев считал как раз мироощущение Достоевского, что, собственно, навело меня на мысль подвести это определение также и к творчеству Меломеда. И, как я считаю, не безосновательно. Да не обидится на меня Игорь, но национальность в этом плане играет тоже не последнюю роль. Поэзия зрелого Меломеда со всей очевидностью существует на стыке двух восприятий мира – русского и иудейского. Здесь есть один сложный момент, я вполне его осознаю. Я понимаю, что, проводя анализ творчества Меломеда в подобном духе, я рискую очутиться на грани бестактности, если не вообще за ней, но все-таки оправданием мне может послужить вот что. В предыдущих передачах я уже неоднократно высказывал свое, позволю себе здесь несколько пафосное выражение, кредо, отношение религиозного искусства. Подводил и критерии, главные из которых – невозмутимость, неограниченность чувств во избежание недоразумений, но именно невозмутимость духа, определяющая, как мне кажется, высоту или во избежание нагнетания пафосности на небольшом участке речи, уровня взгляда на мир. Понятно, что при таких обстоятельствах описателю желательно пребывать не в глубине описываемого, но несколько над ним, не вникая в него, так как вникание может породить необязательные чувственные обертоны, но со стороны ужасаясь, сочувствуя или радуясь, в зависимости от обстоятельств, которые описывает. Но вот как раз все приведенные диспозиции в плане чувственном и воплощает Меламед в своем творчестве, даже в очень совершенном по форме, по настроению и по содержанию, и потому очень ценимое мною стихотворение, которое я сейчас приведу. Оно довольно близко приближается к тем мировоззренческим категориям, о которых я только что говорил. Еще более подробно они намечены в не столь давних моих передачах, посвященных творчеству Александра Миронова, для анализа которого был придуман даже специальный термин «ангельское искусство», в особенности во второй половине, начиная со слов «неблаженный вестник рая» и так далее. В нем даже наличествует некоторая суровость взгляда, но ее автор умудряется разбавить упоминаемыми чувственными образами. Стихотворение называется «Темный ангел». В поздний час изнеможения всех бессонных, всех скорбящих, в ранний час, когда движения крепко скованы у спящих, в час разомкнутых объятий, в час, когда покой и милость всем, чье сердце утомилось от молитв и от проклятий, в тишине необычайном, млечном сумраке над нами, появляется печальный ангел с темными крылами. Над безумной столицей, восстающей из тумана, наклонясь, как над страницей откровения Иоанна, неблаженный вестник рая, и не дух, что послан адом, не храня и не карая, смотрит он печальным взглядом. Смотрит с ангельского неба в нашу ночь, и в этом взгляде нет ни ярости, ни гнева, ни любви, ни благодати. В час, когда укрыться нечем, нам от Родины Небесной, над жилищем человечьим, нависая, как над бездной, как звезда перед падением, наклонясь во мрак тревожный, с каждым новым появлением, холодней и безнадежней, в час забвения, в час бессилия, он глядит на все земное, дикие, глухие крылья, простирая надо мною. Чтобы было более ясно то, в чем именно пересекается сюжет этого стихотворения с моими теоретическими взглядами, мне придется все-таки процитировать фрагмент, касающийся, как мне казалось, исключительно поэтики Александра Миронова, но тем не менее сопричастного, как оказалось по ходу исследования, также и поэтики Меламеда. Далее текст передачи о Миронове. Я бы сказал, что для того, чтобы выражать православный взгляд на мир, поэзия Миронова слишком страстна, и в этом ее чисто человеческая ущербность, мешающая обрести тот ангельский взгляд, которым, в этом я абсолютно убежден, должно отличаться искусство православное от неправославного. Не вдаваясь в долгие рассуждения, постараюсь как можно более кратко объяснить, что я под этим термином подразумеваю. Главное свойство ангелов, если я правильно понимаю, — непредвзятость, нестрастность, невозмутимость, что следует уже из самой их посреднической природы между Богом и человечеством. Невозмутимость посреди вечно бушующего, метущегося мира, чем, кстати, отличается и православная церковь, как нерушимый столб истины на земле. Такие образцы ангельские невозмутимого подхода мы можем найти и в культуре, хотя и в более приглушенных, если можно так выразиться, формах. В поэзии это бесспорно Гомер, в музыке с той же очевидностью – Бах. Называю только наиболее чистые, так сказать, образцы. Но подобные образцы присутствуют и в более позднем по времени искусстве. В живописи это некоторые творения Малевича, Мандриана. В музыке – Веберн, Пиарт и весьма немногие другие. В поэзии — Рильке. В русской литературе, к сожалению, никого не могу припомнить. Может быть, разве что Пушкин, Хомяков, из века XX — Александр Введенский, поздняя Ахматова, да и то с существенными оговорками. А уж 21 век навряд ли способен дать хотя бы нечто смутно приближающееся к приведенным образцам. Хотя, вспомнив не так давно умершего Айги, почему бы и нет. Что же касается страстности, даже пристрастия к миру, которым в высшей степени наделен герой Миронова, то она, на мой взгляд, из религиозного искусства должна быть выведена за его пределы, во всяком случае приведена в равновесие, но отнюдь не культивируемого внутри него, что не исключает, разумеется, сочувствие к подверженному ей. Хотя, должен признать, это очень трудно воплощаемый на практике момент. Лично я даже не представляю, как его можно в таком случае разрешить. Но я уверен, что это положение должно быть определяющим для того, кто не просто считает себя православным верующим, но является таковым на самом деле. Конец самоцитаты. Как мы видели, все основные положения этого фрагмента, иногда даже с привлечением антиномических смыслов, замечательной емкостью воплощает главный персонаж меломедовского стихотворения об ангеле, вплоть до деталей. Еще одно важное, необходимое слагаемое, вытекающее из происхождения автора – быт, вернее, подход к нему. Мир по Меломеду не трагичен, пока он сращен с бытом. Другое дело, когда эта связь по тем или иным причинам распадается, а именно это и происходит в его стихах. Но, к сожалению, распад этот лишен всемирной глобальности, поэт фиксирует его лишь в рамках своего собственного сознания, где он осознается за счет исчезновения привычной ему реальности или, скажем, изменения ее после некоторых жизненных обстоятельств, наиболее важной из которых, несомненно, является смерть отца. Неоднократные попытки игнорирования этих изменений, правда, напрасных, предпринимаются в нескольких стихотворениях. Но есть и вынужденное их принятие. За счет собственных метарств в больнице, например, данных в чрезвычайно подробных описаниях, некоторые из которых, самые сдержанные, я сейчас приведу. Сразу отметим выводы, которые выносятся из этих метарств. Верность их может воспринять лишь христианин, и притом православный. «Веет холодом, как из могилы, до рассвета 4 часа, даже близкие люди не милы, отнимают последние силы, телефонные их голоса. Днем и ночью о помощи молишь, заклиная жестокую боль. Милосердный мой, выжить всего лишь мне хотелось бы, если позволишь, но хотя бы забыться позволь. Неужели такие мытарства, отвращение, ужас и бред исцеляют, вернее, лекарства, открывают небесное царство, зажигают божественный свет? Отмечу, как старый читатель Меломеда, в ранних стихах его упомянутой чувствительности, или, если угодно, трагичности, было меньше, зато больше, сколько мне помнится, столь ценимой мной теперь сдержанности и даже сухости. Тональность более поздних стихов, на которых я строю сегодняшнюю передачу, определила, как можно догадываться, помимо собственной болезни, уже упомянутая мною ранее смерть отца, послужившая водоразделом между первым и вторым. Но здесь я должен вставить несколько замечаний, касающихся религиозного мироощущения поэта. Оно, как известно, бывает самое разное, об этом мы можем прочесть у апостола, но в духе только одно. Думается, как раз в плане духа, понимая это выражение как можно более расширительно, Меломед, как человек, истинно православный иудей, вполне в духе слов Спасителя, сказанного Нафанаилу. А как поэт, он описатель окрестностей мира, в центре которого находится постепенно постигаемый описателем Бог, свойства которого выявляются по мере описания или, если угодно, прояснения этих окрестностей, обретающих вид через наведение фокусности на их детали, формирование, а затем и обретение окончательных образов. Определение во множественном числе кажется мне здесь более уместным, чем в единственном. Вначале в центре этого мира находился Бог темный, туманный, и потому во многих смыслах непроясненный, не то иудейский, не то христианский. Затем он приобрел более определенные черты Бога христианского, но черты иудейского тоже не утратил. Недаром же одно из стихотворений, посвященных памяти умершего иудея отца, приходящего к сыну христианину во сне, заканчивается строфами, заключающими пока еще довольно робкую уверенность в благополучном исходе загробной участи отца и даже допускающим возможность попечения о оставшемся в покинутом им мире сыне. Вот как является автору отец. «В моем каком-то старом пиджаке, с обшарпанным портфельчиком в руке, во сне смешавшим годы и этапы, идешь ко мне ты с горем пополам, и древний дождь стекает по полям твоей нелепой, необъятной шляпы. И плачущего мальчика, меня, ты снова держишь за руку, храня, на этот раз уже как бы над бездной, и наблюдаешь с жалостью за мной, ты, не вкусивший сладости земной, не обделенный милостью небесной». Во втором стихотворении, которое я хочу процитировать, это предчувствие выражается уже в форме почти что полной уверенности, по духу вполне христианской, при том, что очень тонко и ненавязчиво намечена грань по разности вероисповеданий из разделяющего сына и отца. Интересно, однако, что сын-христианин молится при этом о загробной участи иудея отца как раз Богу иудейскому. На кладбище еврейском в светлый рай тяжелый ветер сор осенний гонит с разбитых плит приюта птичьих стай. На кладбище, где больше не хоронят, вот здесь твоя могила родилась, вблизи чужой, забытой и умершей, где я к тебе приник в последний раз, не веривший и плакать не умевший. Сквозь прах и ветер мне не разобрать, не разгадать среди родного мрака, какую ты вкушаешь благодать у Бога Авраама, Исаака. Благословен свистящий этот серп, сквозь прах и ветер на твоей могиле я лишь шепчу, да будет милосерд к тебе Господь Иакова Рахили. Итак, по Меламеду веры в Бога христианского и Бога иудейского разделены поровну между отцом и сыном, что не мешает этим двум половинкам в зафиксированный поэтом момент наложиться друг на друга. Так что можно сказать даже, что Бог этот один и тот же, что по большому счету правильно. Отношение же с земной Божьей реальностью и в случае отца, и в случае сына трагично, но об этом несколько позже. Что же касается развития движений в отмеченном направлении, то оно сопровождается вполне ощутимым читателем напряжением, однако напряжение это разрешается скорее в плане поэтическом, нежели религиозном. Слишком уж много в этих финалах поэтической чувствительности, как в пушкинской речи Достоевского, и слишком мало страха и трепета в византийском духе, близком Леонтьеву, и добавлю в скобках и мне. А теперь попрошу вас забыть о только что сказанном, ибо хотя оно по-прежнему представляется мне вполне верным и правильным, но не вполне точным. Посему считаю нужным и должным сделать необходимые уточнения, пришедшие мне в голову по ходу предложенных рассуждений. Дело, очевидно, все-таки не в преобладании страха над любовью, равно как и наоборот, скорее всего, в их правильном распределении внутри души человека. Но, думаю, можно сказать наверняка, любовь человека к человеку отнюдь в этом распределении не главная. Точнее, она была бы главной, если бы ее не превосходила степень любви к Богу. Развивая эту мысль, я вынужден пойти еще дальше и сказать вот что. Должна присутствовать или самая высокая степень любви, направленная к Богу, или же в случае любви к человеку и уступающим этой любви почитании Бога, не имеет значения степень первой, ибо она значительно понижается из-за преобладания в этом сочетании первого составляющего. А ведь все, думается, должно быть наоборот. Человека нужно почитать, но лишь как носителя образа Божьего. А Бога любить, вне зависимости любви к человеку. Говоря грубо, нет даже большой разницы, есть любовь к ближнему или ее нет, потому что нет главного – любви к Богу. Здесь может вспомниться неоднократно повторяемое поучение Спасителя, имеющее своим истоком еще Ветхий Завет. «Возлюби ближнего своего, как самого себя. Но кто из нас, положа руку на сердце, любит в себе образ Божий? Наверное, большинство все-таки любят живущий в них грех, одним из видов которого есть и искаженная любовь и к себе, и к ближним, мешающая, как правило, любви к Богу, или же отодвигающая ее на второй план. Между тем, читая стихи Меламеда, совсем нетрудно заметить, что в них приведенное положение существует с точностью наоборот. Лирический его герой, которого вполне можно идентифицировать с автором, Бога почитает, боится, но нигде мы не видим любви к нему. Тогда как в отношении человека любовь эта поистине не имеет границ, вследствие чего создается довольно странная ситуация. Есть богопочитание, есть любовь к человеку, и нет и следа очень важного элемента в смысле отмеченного распределения. Зато есть легко прочитываемый след в сторону нарушения второй или третьей заповеди. И под конец несколько слов об уже упомянутых мною теоретических положениях Меламеда, касающихся, правда, поэзии в широком смысле, но могущих, как мне кажется, послужить в качестве подведения итогов сегодняшней передачи, а также дать более обширные и глубокие посылы к более углубленному пониманию поэзии Меламеда, нежели смог предложить я в своих крайне субъективных и фрагментарных заметках. Во-первых, в статьях Меламеда очень точны, конкретны и проясняющие замечания о благодатности и безблагодатности собственно поэтического творчества, безотносительно степени поэтической даровитости, понимая эту даровитость как свойство чисто техническое, версификационное, но отнюдь не как дар Божий, который Меламед отмечает особо. Для иллюстрации того и другого случая им взяты примеры нескольких поэтических систем. Представителем первой для Меламеда однозначно является любимый им Арсений Тарковский. Представителем второй – явно нелюбимый Иосиф Бродский. Что, опять не удержусь, чтобы не сунуться со своим мнением, я абсолютно разделяю. Несмотря на то, что с большим прискорбием, но совершенно, как я думаю, объективно, вынужден причислить ко второй линии и себя. Меламед, естественно, располагается в прямо противоположном поэтическом лагере.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». «Если бы быть пожарным...» Пекаря уже сорвались с забора и мчатся во весь дух, теряя опорки, и опять вскакивая в них. Я бегу, позабыв, что без шляпы, не слушая дворника, который пытается метлой загородить дорогу. Уже далеко впереди мелькают медные каски пожарных. Я бегу и падаю. Какой-то мальчишка ловко дал мне подножку. — Держи его! Разбойника! Держи! — кричит весело старичок-лавочник и топает часто-часто на одном месте. — Я пробегаю мимо бань. Но что это? Красные перила тянутся по обе стороны улицы, прямой, как стрела, а за ними свежестью и простором пахнуло мне в разгоряченное лицо. Поля. Вправо и влево от улицы, за вереницей зеленеющих ветел, внизу тянулись поля. Это, конечно, были огороды. Я видел избушки, кучи навоза, шесты скворечников, зелень стая ворон и галок. Я видел вольное солнце, черные полосы гряд и простор, простор. Пожарные скрылись, но меня уже занимало другое. Я подлез под перила и стал спускаться с откоса. Цветы, желтенькие одуванчики весело заглядывали мне в глаза. Черные гряды, пахнет свежей землей и травкой, пахнет как будто солнцем. Теперь уж не знаю я, как может пахнуть солнечный день. Но тогда... Тогда самый простой осколок бутылки в мусорной куче много рассказывал мне о себе. И улыбались вороны, и желтый венчик цикория закрывал собою весь мир, и пахло солнцем. Я наткнулся на какие-то гнилые доски, приподнял. В черной глубине увидел я светлое небо и свою голову. Я знал, что это колодец, и глядел с подмывающим страхом, втягивая носом струйки гнили и холодка. Не надо колоться. И я захлопнул крышку. Опять светлый день смотрел на меня, и желтенькие бабочки что-то искали по черным грядам, и зеленое донышко бутылки сверкало играющим на остром крае лучом. Я посмотрел на улицу. Шумом колес и медленно двигающихся пешеходов она теперь показалась мне далекой. Срывая цветы, я подвигался вперед и скоро выбрался на тропинку, которая привела меня к куче мусора и навоза. Здесь, уткнувшись лицом в картуз с порванным козырьком, на куче тряпья и мусора храпел человек. Рядом стояла корзина с битым стеклом, костями, тряпками. Я вспомнил про Ваську. Хорошо бы ему побывать здесь. У нас каждый бы день было мороженое. Я осторожно обошел человека, разыскал местечко почище и развалился. Здесь так хорошо пекло солнышко, и гудели большие синие мухи. Лежал и смотрел в небо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.